И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Он должен быть 50 сантиметров на 50 и метр в высоту. Жертвенник был небольших размеров. Он был установлен во святилище перед завесой, отделяющей святое от святое святых. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. Итак, этот маленький жертвенник был весь обложен золотом, и он предназначался для курений, для того, чтобы сжигать на нем благовония, которые давали приятное благоухание пред Господом. На нем должны были быть также сделаны золотые кольца, чтобы его можно было носить на позолоченных шестах, пропущенных через эти кольца. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. Это не значит, что он будет возносить курение лампадам. Он должен был просто сжигать благовонное курение на жертвеннике. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить на этом жертвеннике. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Итак, вместе с ежедневным добавлением масла в лампады светильника, чтобы они горели утром и вечером, также нужно было добавлять курение и на этот маленький жертвенник. Таким образом, в этом святое святых всегда стояло приятное благоухание сжигаемых курений, и в святилище всегда горел светильник. Это должно было совершаться пред Господом всегда, во все роды. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него. Этот маленький жертвенник предназначался только для курений, и ничего больше не должно было быть на нем. И будет совершать Аарон очищение, жертва в покрытие грехов, над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год, Ям-Кипур, день жертвы очищения или искупления в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляй его на служение скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Итак, на самом деле это не было переписью населения, как у нас. Исчисление народа было запрещено Господом. Но раз в год каждый мужчина старше 20 лет должен был дать полсикля. Они считали полсикли и узнавали, сколько людей в Израиле. Но народ никогда не пересчитывали, потому что это было запрещено Господом. Это был своеобразный способ проведения исчисления. Каждый человек давал полсикля, который шел для того, чтобы покупать овнов и другие приношения, чтобы скиния продолжала функционировать. Богатые не должны были давать больше, чем бедные, равно как и бедные не должны были давать меньше. Полсикля для каждого. Никакого лицеприятия, богат ли ты или беден, все давали одинаковую сумму. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды». Итак, это была большая ванна из меди для омовения священников. Она стояла перед скинией во дворе. Входя в ворота этого отгороженного места, первое, что вы видели, так это медную ванну для омовения, потом медный жертвенник, а потом уже сама скиния, куда они входили. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Итак, снова опасная зона. Если они забывали совершить омовение перед тем, как войти вовнутрь, то они были бы уничтожены. Возможно, что именно это произошло с сыновьями Аарона. Возможно, что они так возрадовались, увидев огонь Божий, что подбежали к нему, не совершив омовения, и были уничтожены. Или, возможно, что они выпили вина и находились под воздействием ложного стимулята, потому что после того, как они умерли, Бог сказал Моисею: «Скажи Аарону, чтобы ни он, ни его сыновья не пили вина или другого крепкого напитка, когда приходят пред Господом, чтобы им не умереть». Итак, это была очень опасная работа — быть священником в те дни. Пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: «И теперь дело доходит до елея помазания, и как они должны были его изготовлять. Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны, самотучный, 500 сиклей, корицы благовонной половину против того, 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. Гин — это около 6 литров. И сделай из всего мира для священного помазания мазь составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающиеся к ним освятятся. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тело прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делай подобного ему, оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Когда я первый раз читал Библию, и я читал об этом елее, я подумал: было бы интересно попробовать собрать вместе эти благовония и сделать такое миро. Пока я не дошел до 32 стиха, и тогда я решил не делать этого. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, мне их название даже не произнести, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делай себе, святынею да будет оно у тебя для Господа». Итак, особое отделенное масло, особое курение, которое должны использоваться только для Бога. «Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Арова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди. Итак, теперь Бог назначил Веселиила и дал ему определенные таланты и способности. И как прекрасно видеть таких людей, которые обладают совершенно поразительными способностями и талантами, данными им Богом. Это просто заложено в них. Это, по-моему, у них в генах. И есть люди, которые просто от природы обладают музыкальными способностями. И как бы вы прилежно ни изучали музыку, вы никогда не достигнете того, чего достигли они, просто естественными природными способностями. Есть люди, которым изначально даны способности к языкам. И эта способность к изучению языков приходит к ним просто от природы. Один из переводчиков, работавший над переводом Библии короля Иакова, мог читать и писать на иврите, когда ему было 5 лет от роду. Он был лингвистом от природы. Он мог разговаривать на 45 различных языках. Некоторые люди просто рождаются на свет с такой способностью. Некоторые люди рождаются с превосходными математическими способностями. Некоторые рождаются со способностями к электронике. Некоторые рождаются с художественными способностями. У человека есть определенные врожденные способности. И эти врожденные способности на самом деле являются даром от Бога. Что вы делаете с ними, это ваше дело. Но очень трагично, когда человек берет способности или таланты, данные ему Богом, и употребляет их для своей собственной выгоды или прибыли. Все, что Бог дал нам, Он дал нам для того, чтобы мы использовали это для Его славы. Для меня язык — это самая трудная вещь в мире. У меня всегда столько трудностей с ними, для меня язык — это нелегко. А у некоторых людей с языками никогда не бывает никаких проблем. Они изучают иностранные языки, и это приходит к ним настолько легко. Это просто врожденный дар. Это просто нечто, заложенное в них от рождения. Я долго искал, чем же одарил меня Бог. И в один из этих дней я надеюсь найти это. Я просто простой и нормальный человек. Но я обожаю видеть людей, одаренных Богом. Я очень люблю видеть художника, одаренного художника за работой, когда он пишет свою картину. Это просто очаровывает меня. Я люблю наблюдать за одаренным плотником, за людьми, у которых есть врожденная, дарованная им Богом способность делать разные вещи. Бог сказал: «Я исполнил Веселиила моим духом для искусной, премудрой работы». Этот человек помазан Богом, чтобы быть суперинтендентом над всей этой работой, чтобы присматривать за тем, чтобы все было сделано правильно. И мне это кажется великолепным, что Бог так одаряет людей в различных областях человеческой жизни. Вот для этого-то и нужно тело. Потому что когда мы собраны вместе в одно тело, у нашего тела есть все различные дарования в теле Христовом. Нет, наверное, такого дела, чтобы мы не могли бы сделать сообща. Недавно мы объявили о проблеме с тормозами на одном из грузовиков в лагере, и не успели мы объявить, как ко мне подошел человек и сказал: «Я вожу грузовики. Мне надо только заехать домой за инструментами и...» И он поехал туда и починил тормоза. Это прекрасно. Если бы я сам поехал туда, чтобы взглянуть на тормоза, я бы не знал, откуда начинать. Поэтому это просто восхитительно, что Бог собрал нас всех вместе, и наши способности, и таланты. Этот концепт единого тела прекрасен. Потому что когда мы складываем все наши ресурсы вместе, о, сколько мы можем сделать тогда для Бога. При сложении наших общих способностей и талантов. И Бог так это и задумал, чтобы каждый из нас вкладывал свою часть в общее. Тело состоит из многих членов, но не у всех членов одно и то же дело. Ваши руки не могут делать то, для чего были созданы ваши ноги. Ваши ноги не могут делать то, для чего были созданы ваши руки. Но каждая часть важна для работы тела. И вот мы все являемся телом Христовым, и Бог привел вас сюда для особой цели в соответствии с Его особым планом, чтобы поместить вас в тело, и ваше место только в теле. И когда у вас возникает нужда, для решения которой Бог даровал вам особые способности и таланты, вы можете выйти вперед и сказать: «Я могу это сделать, тут нечего делать». Хотя для того, кто не одарен Богом в этой области, для него тут очень много работы. Итак, это общее сложение ресурсов, талантов, данных нам Богом. Отдайте их обратно Богу, и пусть Он помажет их. Потому что всегда, всегда ваш талант найдет самое замечательное употребление только в помазании Божьего Духа и исполняя Божью работу. Все, кроме этого, будет всегда неудовлетворительным. У вас не будет чувства полного воплощения до тех пор, пока вы не предадите это Богу и позволите Ему помазать, и позволите Ему использовать это для Его служения. И тогда, о, слава Богу! Приходит удовлетворение от посвящения моего таланта Богу, когда я позволяю Ему использовать это для Его славы. Это действительно великолепно. Итак, Веселиил — человек, помазанный Богом на всякое искусство. Работать из золота, серебра и меди. Он умеет делать это от природы. Резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. У парня просто золотые руки. И вот я даю ему помощника Агалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и так далее. Бог просто дал этим людям способности и мудрость. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Высшая мера. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в 7-й почил и покоился». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Обратите внимание, по поводу субботы это несомненно завет между Богом и народом израильским в их роды. Между мною и сынами Израилевыми навеки. Суббота не была законом, установленным для язычников. И нигде в Писании, кроме тех случаев, когда язычник переезжал в Израиль и становился его частью, он не был бы вынужден соблюдать субботу. Церковь из язычников никогда не попадала в Писание под закон о субботе. И в ранней церкви, когда некоторыми производились эти попытки подвергнуть церкви из язычников иудейскому закону, в Иерусалиме собрался совет, на котором было решено, что они не должны подвергать язычников закону, который Петр назвал игом, которого не могли нести ни мы, ни отцы наши. Зачем нам навязывать их наши язычников? И вот когда они написали письмо церкви из язычников в Антиохии об их взаимоотношениях с законом Моисеевым, то они написали следующее повеление: «Храните себя от блуда и удавленины, соблюдая сие, хорошо сделаете, благословит вас Господь. Но ничего о соблюдении субботы они не сказали. И поэтому апостол Павел сказал в послании к римлянам в 14 главе: «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». В послании к Колоссянам он написал и так: «Никто да не осуждает вас за какой-нибудь праздник или новомесяче или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Что символизировала собой иудейская суббота? Бог хотел, чтобы его народ нашел покой в нем. Но они никогда так и не успокоились в нем, даже несмотря на то, что ничего не делали в субботу. Христос есть исполнение субботы, ибо Иисус есть наш покой, и мы, которые во Христе, вошли в Его покой. У нас есть вечная суббота. Я успокоился от моих собственных трудов, я вошел в исполненную работу Иисуса Христа. И так же, как Бог теперь покоится в завершенном деле Иисуса Христа, в том, что Он сделал для моего спасения, так же и я должен находить мой покой в Божьем покое и осознавать, что нет никаких трудов моих собственных рук, которые я мог бы предложить Богу и которые бы могли спасти меня. Единственное, что только может спасти меня, так это Иисус Христос и Его жертва, принесенная за мои грехи, и я нахожу мой покой в этой жертве. Я успокаиваюсь в совершенной работе Иисуса Христа. Во всем, что касается моего спасения, я успокаиваюсь тем, что Иисус позаботился об этом. Его жертвой, Его кровью на кресте я успокаиваюсь. И поэтому я вошел в истинную субботу, которую иудеи еще не нашли. Хотя они зажигают свечи, говорят молитвы, остаются целый день в постели в субботу. Как это великолепно — знать истинный покой Божий, истинную Божию субботу самого Иисуса Христа. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Он ушел, его нет уже, как 40 дней. И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и отделал его резцом. Итак, он расплавил золото, а потом с помощью резца он сделал из него маленького золотого тельца. И обратите внимание на то, что дальше вы обнаруживаете, что Аарон был классический лжец. Он сам взял резец и сам сделал этого золотого тельца. А ведь он был первосвященником. В этом есть предостережение для каждого из нас, что не все те, которые несут служение Евангелием, полностью честны во всех их делах. Вы можете получать самые разнообразные письма, которые исполнены лицемерием, обманом и ложью. Об этом я могу говорить долго, но... Итак, люди собрали золотые украшения, он взял резец, отлил золотого тельца и обработал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». О, как же быстро они все забыли! Знаете, на моем сердце постоянно лежит тяжелым бременем то, что есть люди, которые так быстро склоняются в сторону любой, даже самой глупой доктрины. Всякий новый ветер учения, всякий концепт, который встречается на их пути, люди просто и полетели за ним. Как бы мне хотелось, чтобы истинное твердое учение могло распространяться так же быстро, как и лжеучение. Кажется, что лжеучения просто летят на крыльях, и они распространяются с такой огромной скоростью. Самое последнее из них — это этот культ благосостояния, который гласит о том, что Бог хочет, чтобы все его дети были состоятельными и здоровыми. Если вы несостоятельны и небогаты, это значит, что в ваших отношениях с Богом что-то не так. Боже, помоги нам! Какое это жестокое извращенное учение! Но как быстро, с какой огромной скоростью оно распространяется! Печально, очень печально! Люди так быстро следуют всяким ересям! Павел писал галатам, говоря: «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, что вы так скоро отвернулись от истины? Начав духом, теперь оканчиваете плотью». Несмысленные галаты! Вы так быстро отвернулись от истины! Несмысленные израильтяне так быстро отвернулись от истины! Бог влечет вас к себе, чтобы поклоняться святому, живому истинному Богу. Но вы уже создали себе золотого идола и поставили его пред собой, и говорите, что это ваш Бог, который вывел вас из Египта. Люди требовали: сделай нам Бога, чтобы нам поклоняться ему. И вот результат. Увидев сие, Аарон поставил пред ними жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после стал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Иначе говоря, на этот момент Бог даже не называет их своими. Твой народ, который ты вывел из земли египетской, они развратили себя. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Я уничтожу их и произведу великий народ из тебя, Моисей. Мы все начнем сначала». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой. Не мой Господь, не вешай их на меня, который ты вывел из земли египетской силою великую и рукою крепкую». Тут никто не хочет считать их своими. Чтобы египтяне не говорили: «На погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножаю и умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что он наведет его на народ свой. Тут возникает проблема, ибо в числах, в 23 главе 19 стихом, мы читаем: «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?» Как это Господь поменял свое решение? На первый взгляд, читая Писание, мы видим, что Бог разгневался и готов уничтожить сынов Израилевых. А Моисей, используя хорошую логику, говорит с Богом, убеждая его пощадить их: «Послушай, если ты уничтожишь их, египтяне скажут: посмотри, он вывел их из земли, чтобы уничтожить их в пустыне. И они будут говорить злое о тебе. Зачем им говорить злое против тебя, Боже? Господь, отврати пламенный гнев твой, не делай этого». Бог разгневан и готов уничтожить их. Моисей же хладнокровен, и он удерживает Бога. Также помните о том, что Моисей написал это. Но проблема здесь в том, что нам приходится описывать Божьи действия человеческим языком. И в этом-то и заложена проблема. Действия бесконечного Бога не могут быть адекватно описаны человеческим языком. Но нам приходится описывать Божьи действия человеческими терминами. Поэтому нам кажется, что Бог поменял свое решение, что Бог отменил свое решение. Но с человеческой точки зрения, как я могу описать факт того, что Божий суд должен прийти на этих людей, но Божий суд не приходит? Бог изменился? Нет, Бог не изменился. Снова мы видим Моисея, стоящего там перед Богом, ходатайствуя за свой народ, сдерживая Бога. Но кто положил это на сердце Моисею ходатайствовать? Кто положил на сердце Моисею молиться? Кто вложил в сердце Моисея любовь к этим людям? Это была Божья работа в жизни Моисея с самого начала. Вдохновение молитвы Моисея пришли от самого Бога. Всякая истинная молитва начинается с Бога. И таким образом Бог был вдохновением, стоящим за этой молитвой. Бог знает все с самого начала. Он знал, что израильтяне все испортят. Он знал, что они станут поклоняться этому тельцу. Он знал об этом задолго до того, как они сделали это. И Бог говорит к Моисею об их грехе, о том, что грех должен быть осужден, и Моисей вдохновлен Богом молиться о их спасении. Описать Божьи действия человеческим языком очень трудно. Для этого нам приходится использовать человеческие термины, чтобы описать то, какими кажутся Божьи действия. Но и тогда человеческие слова не достигают до нужного уровня и не могут адекватно описать Божьи действия. Если бы Бог хотел уничтожить их, то Он бы уничтожил их, и ничто из того, что мог бы сказать Моисей, не могло бы этого изменить. Тот факт, что они не были уничтожены, указывает только на то, что у Бога изначально не было намерения уничтожить их. Но Моисею приходится описывать Божий гнев против этих людей и заслуженный суд, который должен прийти на них человеческими терминами. И все же Божье правосудие не обрушивается на них. И поэтому ему приходится описывать это действие человеческим языком и давать какого-либо рода объяснение тому, почему эти люди смогли остаться живых после такого великого богохульства против Бога. И для этого, чтобы сделать это, у нас есть только человеческие термины. Я имею дело с мистическими божественными действиями Бога, о которых у меня совершенно нет ясного понимания. Бог сказал: «Мои пути не ваши пути. Мои пути превыше вашего понимания». Но все же, для того, чтобы описать Божьи действия, у меня есть только человеческие слова. И поэтому мне приходится использовать те термины, которые не могут адекватно описать того, что сделал Бог, а только описывают результаты Его действий человеческим языком. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. И все же, в Ветхом Завете мы снова и снова читаем о том, как Бог раскаялся. И все это не что иное, как только описание Божьих действий человеческими словами, которые довольно бедны для этого. У нас больше нет ничего. Таким образом, мы всегда ограничены в наших попытках описать божественное человеческим языком. Это никогда не будет идеальным. Апостол Павел, когда он был на небесах, когда он вернулся обратно, сказал: «Человеку нельзя пересказать то, что я видел и слышал там. Было бы преступлением, если бы я пытался описать вам все это человеческими словами. Человек не может этого сделать, нет такого языка, нет таких слов и выражений, которые могли бы адекватно описать славу, красоту и величие небесного. Это превыше всего, что мы когда-либо испытывали, или знали, или видели, или что-либо еще. Просто глупо пытаться использовать для этого человеческие слова, потому что все, что вы скажете, будет меньше того, что это есть на самом деле. Поэтому это будет просто преступлением использовать человеческий язык, пытаясь описать это. И все же, когда мы вынуждены описывать Божьи действия, для этого у нас есть только человеческий лексикон. И поэтому нам приходится использовать те термины, которые мы понимаем, будучи человеческими существами, чтобы описать подразумеваемые Божьи действия. Но на самом деле, что Бог предусмотрел, то Он обязательно исполнит. И если бы Бог намеревался уничтожить их, погубить их, Он бы это сделал. Бог использовал ходатайство Моисея как причину для того, чтобы не делать это, потому что Бог любит миловать. И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. В скрижали было дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. О, разве не было бы замечательно увидеть эти две скрижали, которые Бог сам написал своим пальцем, заповеди Божьи? О, насколько бесценным было бы просто взглянуть на эти две каменные скрижали! И услышал Иисус, сын Навин, который был слугой Моисея и был с Моисеем, и услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик стане!» Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Вот, пейте своего Бога. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Аарон, стыд тебе!» Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по срамлению пред врагами его. И встал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господен? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего», то есть тех, которые были заводилами этого богохульственного кощунства. И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в этот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, а сделал себе золотого бога». Теперь мы видим Моисея в положении ходатая, приносящего ходатайственную молитву перед Богом. Ходатайственная молитва — это такая форма молитвы, которая простирается дальше меня самого и моих собственных нужд, чтобы принести виновный мир пред Богом, чтобы Бог работал в нем. У молитвы есть три формы. Три основные формы, которые включают в себя различные вариации. Первое — это благодарность, поклонение, прославление, превознесение, когда мы познаем Бога, кто Он есть. Это нечто, что происходит в моем сердце постоянно, день за днем. Мое осознание Бога, мое поклонение Бога за Его благость, за Его благословение, за Его милость, за Его любовь. За все, кем Он является для меня, и все, что Он для меня значит. За красоты мира, красоту Его присутствия и благодати в моей жизни. Это непрекращающееся благодарение в моем сердце, потому что Бог любит меня. Вторая форма молитвы — прошение. Когда я приношу перед Богом мои нужды, мои просьбы. Мне нужна сила, мне нужно водительство, мне нужна помощь, мне нужна мудрость. Мне столько всего нужно, и я прихожу перед Богом, чтобы Он мог обеспечить мои нужды. А потом молитва переходит на уровень ходатайства. Когда я приношу перед Богом ваши нужды, я приношу пред Богом нужды нашего города, я приношу перед Богом нужды народа и нужды мира, ходатайственная молитва. И никакая молитва не может считаться совершенной и законченной, если она не входит в эту область ходатайства. И мы действительно нуждаемся в настоящих ходатаях. Если вы хотите по-настоящему понять ходатайственную молитву, прочтите книгу Хаула «Ходатай». Прекрасная книга на тему ходатайственной молитвы. Рис Хаул «Ходатай». Я верю, что одна из самых величайших нужд сегодня заключается в том, чтобы люди несли и по-настоящему применяли и исполняли это служение ходатайственной молитвы. Разве большинство вещей в сегодняшнем мире совершается с молитвой? Нет. Но настоящая сила всегда находится за сценой. Как я благодарен Богу за 130 мужчин в нашей церкви, которые участвуют в ходатайственной молитве всю ночь напролет, каждую ночь в неделю. Да благословит Господь этих мужчин. Какую силу они представляют на стороне добра в этом городе, когда они ходатайствуют пред Богом в их служении ходатайственной молитвой. Неудивительно, что Бог так чудесно работает здесь из-за того ходатайства, которое постоянно приносится перед Ним день и ночь, непрестанно. Итак, Моисей ходатайствует в молитве. Первое — это исповедание грехов людей. Исповедание греха так важно, потому что без исповедания нет и не может быть прощения. Если вы не исповедуете ваших грехов Богу, если вы не признаете свои грехи, Бог никак не может простить ваши грехи. Если вы пытаетесь спрятать ваши грехи, им нет прощения. Если вы пытаетесь покрыть ваши грехи, им нет прощения. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Зачастую мы пытаемся скрыть нашу вину. Мы пытаемся показать себя не такими виновными. Мы пытаемся в некотором роде навести блеск поверх греха и вины в нашей жизни, чтобы они выглядели не такими уж и ужасными, какими они есть на самом деле. Но до тех пор, пока мы скрываем от Бога, мы никогда никуда не придем. Только если вы честны и открыты с Богом, и открыты к тому, чтобы исповедовать ваши грехи и вашу вину перед Богом, только тогда вы открываете для Бога двери для того, чтобы Он работал в вас. Только тогда Бог может простить вас, потому что вы были открыты, и вы исповедовали Ему ваш грех. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог начнет работать не раньше, чем тогда, когда ваш грех будет исповедан. Будьте открыты с Богом, будьте честны с Богом, исповедуя ваши грехи. Моисей исповедовал грех народа, и затем Моисей сказал: «Прости им грех их». Обратите внимание на эту запятую. Она означает, что там была пауза. Прошло какое-то время. Мы не знаем, сколько времени прошло, но прошло какое-то время, когда Моисей ждал Божьего ответа. И он ждал, и ждал, и не было гласа с небес. Не было голоса благодати и милости. Не было голоса объявляющего: «Я прощу, я очищу, я отпущу грех». А Моисей ждал. И казалось, что тишина была знаком Божьего отказа. «Прости им грех их!» Ответа нет. Может быть, Бог не простит. Может быть, это отказ. И тогда Моисей продолжает: «А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Иисус говорит к Сардийской церкви, провозглашая: «Побеждающий, не изглажу имени его из книги жизни». Моисей просит, чтобы его имя было изглажено из книги, которую пишет Бог, книги жизни, если Бог не простит греха народа. Это, несомненно, показывает нам глубину любви, которую очень немногие из нас могут по-настоящему достичь или понять. Когда Моисей ради блага людей мог пожелать, чтобы он сам был вычеркнут из этой книги, а если Бог не простит их, тогда изгладь меня. Моисей был согласен занять место виновного народа и стать с виновными людьми. Но снова, откуда пришла эта любовь? Это не было естественной частью характера Моисея. Когда Бог говорил к Моисею из горящего куста пойти и вывести этих людей из Египта, Моисей не хотел иметь с этим ничего общего. Ему было хорошо там, где он был. Они уже причинили ему достаточно трудностей, и он не хотел иметь с ними ничего общего. Тогда он начал предлагать Богу самые различные аргументы, почему он не мог пойти и вывести их из Египта. И Бог ответил на каждый из его аргументов. «Я не могу говорить. Хорошо, Аарон может быть твоими устами. Они не поверят мне. Хорошо, возьми жезл, и я совершу им чудеса». И после того, как Бог дал ответ на каждое из его оправданий, Моисей сказал: «Боже, пожалуйста, пошли кого-нибудь другого, я не хочу идти». У Моисея не было никакого желания идти туда и вовлекаться в это дело. Но Бог вложил это ему в сердце. И то сострадание и любовь, которые были у Моисея к этому народу, все это вложил в его сердце Бог. Поэтому-то совершенно глупо пытаться самим генерировать в себе сострадание. Оно приходит от Бога. Такое сострадание невозможно выработать самому. Вы не можете сказать: «С сегодняшнего дня я буду любить всех». И именно с того дня вы обнаружите в своем сердце больше ненависти, чем вы когда-либо знали. Выходя из двери и решая в своем уме любить всех и быть воплощением любви, скажу я вам, вы не отойдете и на два квартала от вашего дома, как кто-нибудь толкнет вас, что-то скажет вам, и вы будете кричать на него, негодовать и так далее. И где же твоя любовь? Такое сострадание может приходить только от Бога. Это Божья работа. Поэтому не восхищайтесь Моисеем, восхищайтесь Богом, потому что Он дал Моисею такое сострадание. Павел сказал примерно то же самое. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Я еще не могу сказать этого. У меня нет такого сострадания. Боже, дай мне больше сострадания к погибающим. У меня другое отношение. Эй, если ты хочешь быть глупцом и сам добровольно идешь в ад, что же, это твое дело, иди. Я не могу повернуть тебя или спасти тебя, или что-то сделать по этому поводу. Если ты сам решил так, то что я могу сделать? Но я желаю больше сострадания. Я считаю, что это одна из нужд церкви сегодня — иметь больше сострадания к погибающим. Когда бы мы не сидели просто так, спокойно, сложа руки на своем месте, и не смотрели бы на ужасное состояние погибающих вокруг нас людей. Это должно касаться нашего сердца. Это должно лежать бременем на нашем сердце, и в нас должно возникать желание свидетельствовать им. О Боже, дай мне сердце подобное Твоему, сострадание к тем, которые погибают, сострадание подобно Джону Наксу, который говорил: «Боже, дай мне Шотландию, или я умру. О Боже, дай мне Соединенные Штаты, или я умру». Настоящее бремя о погибающих душах. У нас нет его. Мы не обладаем им. Пусть Бог дарует нам его. Огромное бремя к погибающим душам, чтобы мы тоже стали ходатаями, потому что это является секретом и движущей силой за всем ходатайством. Это великая любовь и бремя по погибающим. Это главный фактор великого ходатая. Все начинается с сострадания, начинается с любви, которая выражается в ходатайстве. Просьба Моисея была очень глупой просьбой. «Изгладь мое имя из твоей книги». Моисей, это глупо, ты, вероятно, шутишь, но того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. Не проси меня изгладить твое имя, это глупо. Я изглажу имена тех, которые согрешили предо мною. Было время, когда Господь говорил ко мне приблизительно так же, как Он говорит здесь к Моисею. Когда моя мама умирала, я вошел в ее спальню и какое-то время сидел там, наблюдая за ней, как она страдает, пытаясь понять в моем сердце, что происходит. Я смотрел на те прекрасные руки, и я думал обо всех пирогах, печеньях, кексах и всем остальном, что эти руки пекли для моего удовольствия. Я думал обо всех тех временах, когда эти руки вытирали мой лоб, горячий и потный, когда я лежал в постели с температурой. Я думал о том, как эти руки служили мне и моей пользе, об одежде, которая была выстирана этими руками и развешана, и принесена обратно в дом и сложена. Сколько раз эти руки заправляли за мной кровать. Я просто сидел, рыдая. Она была замечательным человеком, одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знал. И видеть ее страдающей было превыше моих сил. Знать, что день и ночь она не могла сомкнуть глаз от боли. Я подошел к ее кровати и просто пал на мое лицо пред Богом. Я сказал: «Господь, я не герой, и я не требую, чтобы ты исцелил ее. Она твоя, ее жизнь твоя, она принадлежит тебе. Но, Господь, я больше не могу видеть, как она мучается. И хотя я и не герой, Господь, пожалуйста, забери ее боль и возложи ее на меня на один день. И я был бы рад нести эту боль весь день для нее, чтобы она могла немного отдохнуть. Я не прошу об этом навсегда, но, Господь, на сегодня позволь мне понести это за нее, чтобы она могла отдохнуть хотя бы один день». И Иисус пришел ко мне и стал прямо рядом со мной. Он сказал: «Чак, это глупо». Он сказал: «Я уже понес ее боль за нее. Тебе нет нужды делать это». И я сказал: «Господь, прости меня за такую глупую просьбу. Я знаю, что ты понес ее боль. Я благодарю тебя за то, что ты понес ее боль». И в тот самый момент моя мама словно вздохнула и сказала: «О, моя боль ушла». И с того момента она уже больше никогда не чувствовала боли. И вдруг я увидел Божье величие и силу Иисуса Христа, а не уродливость рака. И я осознал, что такое несколько злокачественных клеток против могущественной силы творения и власти Бога и Иисуса Христа. Но мы, люди, иногда склонны делать Богу такие глупые заявления, как это сделал Моисей: «Господь, изгладь мое имя». Бог сказал: «Послушай, Моисей, того, кто согрешил предо мною, изглажу». Но все же в этих словах мы видим сострадание Моисея. Это побуждение достойно восхищения. Мы можем восхищаться работой, которую совершает Бог, изменяя человека от холодного, бесчувственного состояния. Они там пусть страдают в Египте, мне все равно. Оставь меня в покое. Я счастлив и доволен. Мне хорошо и здесь, в пустыне. От такого нежелающего ни во что вмешиваться человека к такому сострадательному ходатаю, молящему прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей. Скажу вам, такое сострадание может прийти только от Бога и Божьей работы. И я восхищаюсь той работой, какую Бог может совершить в жизни каждого из нас, преображая нас и изменяя нас от «мне все равно, мне лучше в это не вмешиваться» человека к полному вовлечению в нужды мира вокруг нас, когда мы молимся и ходатайствуем о Божьей помощи к больным людям и больному народу. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Господь сказал: «Идите и ведите их, а я пошлю ангела моего пред тобой». И Моисей ответил на это Божье повеление. И об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Таким образом, Вы уже знаете, о чем мы будем говорить в следующий раз. Готовясь к этому, посмотрите, как Моисей прореагирует на это. В следующий раз, когда мы закончим наше изучение книги «Исход», следующие главы будут немного утомительными и монотонными, потому что там говорится о том, как они сделали все так, как сказал Бог, и поэтому мы будем многое пропускать. Мы уже посмотрели с вами на Божьи указания и постановления, а теперь мы с вами будем следить за тем, как они будут исполнять их. Пусть Господь благословит вас и даст вам мудрость и понимание. Когда вы осознаете, что Христос есть ваше стене, Он есть то место, где мы встречаемся с Богом. Вы не можете встретиться с Богом вне Иисуса Христа. Это место встречи, и теперь этим местом, где Бог встречает вас, является Сам Иисус Христос. Серебро — это металл, который использовался для подножий. В Писании это металл искупления. Золото — это металл небесного, божественного, а медь — металл суда. Таким образом, говоря о металлах, вы видите место серебра в искуплении. Место золота — это место Божьего присутствия, и медь — это место Божьего суда над грехом. И все это несет на себе восхитительный символизм. Цвета также обладают своим символизмом, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. Пусть Господь будет с вами и ведет вас, и благословляет вашу жизнь, и хранит вас в любви Иисуса Христа. Пусть Он увеличит ваше бремя погибающих. Пусть Божье помазание пребывает на вашей жизни, чтобы вы слышали Его голос, чтобы вы исполняли Его работу, чтобы вы ходили по Его пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь.